Старшина Северного флота. Глава. Старшина Северного флота. Март 1972 года. Город Рига. Из радиоприемника льется популярная песня. Ночью в узких улочках Риги. Слышу поступь гулких столетий. Слышу века, но ты от меня далека. Так далека, тебя я не слышу. Сегодня трудно представить, что выпускника техникума могут направить работать в крупную организацию за тысячи километров от дома. А в начале 70-х такое было обычным делом. Мне повезло. После окончания Рязановского совхоза техникума я получил направление в механизированную колонну 9 треста Севзополектросетстрой. Так судьба привела меня в Ригу. В отделе кадров меня оформили электромонтером, электролинейщиком 4-го разряда. Еще вчера я был обычным деревенским пареньком, а сегодня оказался в месте, которое многие в СССР называли нашим маленьким Западом. Прибалтика тогда считалась своеобразной витриной Советского Союза. Здесь чувствовалось что-то европейское, архитектура, улицы, атмосфера, даже ритм жизни отличались от привычного. Уже гораздо позже узнал, что явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на Рижской улице Яунила. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Байкер-стрит. Однако долго наслаждаться новой жизнью советской Прибалтики мне не пришлось. Повестка из военкомата настигла в городе Тосно, куда меня направили из Риги для прохождения курсов повышения квалификации. Из меня готовили мастера электролинейщика, но судьба распорядилась иначе. В те годы проводы в армию были целым событием. Родные собирались за большим столом, звучали тосты, пожелания, напутствия. Друзья, одноклассники, соседи, все приходили проводить будущего солдата. Считалось даже хорошим знаком, если парня ждала из армии девушка. У меня сложилось иначе. С родителями и братьями я попрощался еще в марте перед отъездом в Ригу. Девушки у меня не было. Поэтому никаких проводов с застольем и песнями не состоялось. Лишь иногда я вспоминал свою первую любовь, Галю. Она жила в совхозе имени Надежды Крупской, Меликесского района, Ульяновской области. Там я проходил преддипломную практику перед окончанием техникума. До сих пор помню наши первые ночные прогулки и поцелуи, от которых кружилась голова. Помню легкую юношескую дрожь, робость и счастье, которое тогда казалось бесконечным. В те дни я был загорелым до бронзового оттенка, крепким, жилистым парнем. Носил солдатскую рубашку, подаренную однокурсником, и какие-то старые брюки, сейчас уже и не вспомню какие. Иногда мне казалось, что внешне я напоминал Маугли из книг Радьярда Киплинга. При этом с девушками я чувствовал себя удивительно неуверенно. Я много читал, многое знал, но поддерживать легкий разговор почему-то не умел. Стоило оказаться рядом с симпатичной девушкой, как нужные слова исчезали сами собой. Поэтому, несмотря на внимание со стороны деревенских красавиц, я часто терялся и замыкался в себе. Галя была исключением. Она понимала меня без слов. Постепенно мы стали близкими друзьями, а затем и чем-то большим. Именно из-за этого у меня появились проблемы с местными ребятами. Им не нравилось, что девушки все чаще обращают внимание на приезжего практиканта. Однажды ко мне подошел однокурсник Володя. «Эмир, сегодня после танцев на свидание лучше не ходи», — сказал он. «Деревенские парни решили тебя проучить. Их будет трое. А ты?» «Я не смогу вмешаться. Я вырос вместе с ними. Только уговорил их, чтобы драка была до первой крови и чтобы лежачего не били. Но нападут все сразу. Поодиночке с тобой никто связываться не хочет». Я поблагодарил его за предупреждение. А потом начал собираться на свидание. Тщательно выгладил брюки. Надел белую рубашку с короткими рукавами. После танцев с Галей гуляли по парку, держась за руки. И действительно, вскоре появились трое парней. Один из них, самый крепкий, подошел ко мне. «Тебя предупреждали, чтобы ты не встречался с нашими девушками?» «Да», —